После того, как Перрон объявил войну Японии, Германии не стал. За несколько дней до того, как русские захватили Рейхстаг, Оссорио впервые подумал, что он тогда на балконе проявил человеческое малодушие. Впрочем, поправил он себя, оно неотделимо от гражданского. Помоги я американцам, мне бы не было так совестно думать, что я, пусть и косвенно, виноват в десятках жертв. Тот американец прав. Материалы только тогда важны, когда они могут спасти людей. Я смолодушничал. Второй раз он подумал об этом, когда узнал, что люди Перрона дали политическое убежище десяткам тысяч нацистов, особенно военным и деятелям науки, создававшим военную промышленность Гитлера. Однако сделать он уже ничего не мог. Перрон победил на выборах, стал президентом и не считал долгом скрывать свое отношение к тому, что произошло в Европе. «Трагедия немцев касается и нас. Будем делать выводы на будущее». Оссорио тогда понял, что такое пустота, ощущение собственной ненужности. Запершись дома, он начал писать исследования, посвященные истории наиболее интересных районов Буэнос-Айреса. Потом увлекся музыкальной религией народа – танго. Из дома выходил редко, только на дневную прогулку перед обедом. Во время одной из таких прогулок к нему подошел человек рабочего кроя, сказал, что он представляет немецких антифашистов. Ему известно, что господин Оссорио обладает материалом, бесценным для Нюрнбергского трибунала. Поначалу сенатор дрогнул. Он внимательно следил за тем, что происходило в поверженном рейхе. Однако немец, почувствовав, видимо, что сенатор готов к разговору, нажал. В том, как он говорил, в том, что он ни разу не оглянулся, хотя любой антифашист обязан был понимать особое положение, в котором очутился Оссорио, было что-то слепое, устремленное, жестокое. Оссорио проверился, слежки не было. Это убедило его в том, что немец непрост, возможно, игра. «Все документы в Сенате», — ответил он трафаретной фразой. «Ничем не могу быть вам полезен, очень сожалею». После этого он старался не выходить из дома, почувствовав кожей сгущавшуюся опасность. «Но почему они стали жать на меня именно сейчас, через полтора года после окончания войны?» Елена сказала ему: «Милый, твоя раздражительность совершенно понятна. Это следствие слома того ритма, к которому ты привык за многие годы. Ты живешь на нервах. Давай посоветуемся с надежным человеком. Может быть, стоит попринимать какие-то успокоительные пилюли?» «Родная, страх не лечит. Нам нечего бояться. Я боюсь за тебя и внуков. Постоянно, Елена, каждую секунду». «Ну, это ты сам себя изводишь. Боятся только те люди, которые чувствуют за собой хоть какую-то вину». Доктора звали Антонио Ларигес, седоголовый старик с длиннющими пальцами, которые жили своей особой жизнью, словно бы отдельно от него самого. Когда он выстукивал Оссорио, его прозрачная кисть казалась гипсовым слепком десницы великого музыканта или воятеля. — Скажите, сенатор, вам бы не хотелось уехать в Европу на год-полтора? — спросил дон Антонио, кончив осмотр пациента. — Сердце у вас хорошее. Немного чистит, но это вполне поправимо. Печенка в пределах нормы, легкие чистые, почки тоже совершенно нормальны. Переутомление. Болезнь середины 20 века. Это еще только начало. Дальше такого рода болезнь приведет к взрыву сердечно-сосудистых заболеваний и раку. Поверьте моему чутью. Уезжайте в Париж. Этот вечный город вернет вам спокойствие. Оссорио улыбнулся. «Доктор, поскольку я традиционно исповедую идею и норму жизни христианской демократии, моя совесть не позволяла мне брать взятки. Мне не на что ехать в Париж. Я не коррумпирован, доктор. Я жил тем заработком, который получал в Сенате». «Хорошо. Тогда, в конце концов, можно уехать в деревню. Сеньора говорила, что у вас есть маленькая ферма на юге. Ощущение оторванности от жизни будет там еще более гнетущим». — Ну, хорошо, — дон Антонио вздохнул. — Вы относитесь к породе самолеченцев. Вы знаете свой организм, относитесь к нему как к некоему механизму. В чем вы сами видите выход из нынешнего депрессивного состояния? — В торжестве справедливости, — ответил Оссорио. — А поскольку я понимаю, что сие от меня зависит в весьма незначительной степени, я пребываю в состоянии известной растерянности. Доктор Гуриетес, возглавлявший маленькую амбулаторию для сотрудников аргентинского филиала ИТТ, был знаком с Оссорио шапочно. За 2 месяца перед переворотом он вместе с директором филиала Арнолдом был у сенатора на приеме. Американцы добивались права организовать медицинское обслуживание работников фирмы по нормам и законам Соединенных Штатов. «Мы не можем разрешить вам дразнить аргентинцев», — ответил тогда Оссорио. «Я считаю, что ваша медицина шагнула далеко вперед, обогнав все страны мира. Если вы намерены поделиться с нами своим опытом в лечении тех болезней, которые являются бичом для наших людей, тогда мне будет легче поддерживать вас. Если же вы намерены создать государство в государстве, мы на это не пойдем. Опасная вещь».
«Может быть, наоборот», — возразил генеральный директор Арнольд. «Государство в государстве есть некий стимулятор мыслей и поступков».
«Если бы не было оккупации вашими войсками Никарагуа, если бы вы не поддерживали Трухильо, если бы ваши канонерки не высаживались на Кубе, если бы вы не поддерживали монстров в Мексике, тогда было бы легче, сеньор Арнольд. Наш континент от границ Техаса и до Огненной земли говорит на одном языке. Нельзя не учитывать настроение людей».
Доктор Гуриетас, увидав Оссорио на улице, поинтересовался, отчего сенатор так бледен. Затащил в кафе выпить чашку эспрессо, чуть не насильно взял руку сенатору, долго слушал пульс, потом спросил. «Вам известно, что в каждой китайской аптеке сидит доктор? Когда приходит человек, жалующийся на боль под лопаткой, тяжесть в затылке или ломоту в пояснице, лекарь слушает его пульс в течение 2-3 минут и по пульсу, только по пульсу, ставит диагноз. Причем, как правило, безошибочный. Я-то вообще считаю, что глаза пациента и его пульс могут сказать врачу, если только он не полнейший коновал, куда больше, чем данные анализов. При нашем испанском врожденном борделе сестры милосердия могут перепутать пробирки, не там поставить запятую или вообще написать ту цифру, которая им более всего нравится. Ведь у каждого человека есть своя любимая цифра. Я, например, поклонник 6. Вы мне не нравитесь, сенатор. Вы же никогда не пили и не курили, вели вполне размеренный образ жизни. А после того, что началось, когда к власти пришел Перон с его лозунгами, столь близкими доктрине генералиссимуса Франко, каждый интеллигент потерял почву под ногами. Очень трудно жить в условиях, когда одураченный народ славит того, кто его дурачит, ощущая при этом свое полнейшее бессилие хоть как-то изменить ситуацию.
«Этот человек прочитал мои мысли», — подумал тогда Оссорио. «Вот что значит настоящий врач. Прежде всего психолог. Остальное приложится. В документах, фиксирующих смерть, никогда не употребляли того слова, которое могло определять летальный исход. Тоска. Сколько миллиардов погибли именно от этого неизлечимого заболевания. Тоска и алкоголизм – болезни социальные. Их можно излечить изменением общественного климата. Все остальное — вздор и чушь. Припарки из настоя полыни, которые предлагают словно панацею тому, кто умирает от пулевого ранения в живот». «Ну, а что вы мне можете посоветовать, сеньор Гуриетас?»
«Не знаю», — ответил тот с обезоруживающей искренностью. «Просто не знаю. Вы человек азартный?»
«В работе, да».
«Ну, азартность и проявляется именно в работе. Если больной жрет, как лошадь, или пьет, словно у него не внутренность, а бездонная бочка, это не азарт, а скотство. Охоту любите?»
«Ненавижу».
Гуриетас удивился. «Отчего?»
«Не знаю. В этом какое-то неравенство».
«Езжайте в Игуасу, пойдите в джунгли и попробуйте добыть ягуара. Тогда вы поймете, что такое неравенство. Вы повторяете хрестоматийные истины, сенатор. Рыбалка?»
«Это слишком тихо, и не видно борения».
«Хороший тунец показал бы вам, что такое борение. Я в прошлом году путешествовал в Чили, Пуэрто-Монт. Меня вывезли на рыбалку. Поразительное впечатление. Слушайте, у меня есть идея. Отправляйтесь-ка в горы. Встаньте на лыжи, и те минуты, которые вы потратите на то, чтобы покорить крутяк, поставят вас лицом к лицу с риском. Вы хозяин ситуации. Захотели — спустились. Испугались, нашли другой склон. Могу устроить поездку не очень дорого. Вернетесь совершенно успокоившимся. По-моему, это единственное средство обрести бодрость духа. Берите ручку, записывайте. Барилоче. Звонок в дверь, особенно в утренние часы, когда Оссорио выключал телефон и садился за пишущую машинку, показался ему странным. Он накинул халат, подошел к двери, посмотрел в глазок. Незнакомая зеленоглазая женщина стояла на площадке, то и дело бросая взгляды в пролет лестничной клетки.
— Кто здесь? — спросил Оссорио.
— Пожалуйста, откройте, сенатор. Я прилетела из Барилочи. Мне необходимо сказать вам несколько слов. В жизни каждого человека бывают такие минуты, когда происходит некий внутренний взрыв. Поскольку само понятие взрыва есть следствие соединения двух веществ, таящих в себе несовместимость, нарушение баланса, то и поступок, определяющий новое качество личности, проистекает из мгновенного столкновения веры и подозрительности, добра и вражды, озарения и лености, любви и страха. Оссорио смотрел на лицо этой женщины.
Очень красиво. Чувствуется породистость. И при этом какая-то бесшабашность. И в том, как волосы, не уложенные у парикмахера, закрывают часть лба. И в отсутствии косметики, и в том, что губам не была придана обязательная форма бантика. Причем мажут от чего-то самой яркой краской. По-моему, это разрушает само понятие женственности. Но никто так не прилежен моде, то есть защитительной стадности, как женщины. — Ну, хорошо, — сказал он себе. — Я и на этот раз проявлю ту выдержку, которая дорого стоит. Это только окружающим кажется, что я флегма. Я и на этот раз откажусь говорить с женщиной, прилетевшей из Барилочи, этого немецкого поселения Аргентины. Во имя чего же я тогда храню то, что связано с нацизмом? Для будущих диссертаций? А заинтересует ли историков, которые, может, только сейчас родились на свет, история нацистов в моей стране? Может быть, их воспитают по рецептам нации, в удобном для любой тоталитарной власти качестве следования раз и навсегда утвержденным концепциям, разработанным теми, кто смог взобраться на вершину государственной пирамиды? Может быть, я просто-напросто боюсь за собственное благополучие, а еще точнее жизнь. Но ведь я придумал ее себе. То, что сейчас происходит со мною, есть некая калька жизни. На самом-то деле я убиваю себя, то есть ту индивидуальность, которая определяет субстанцию Эухенио Сесара Оссорио. Он снял цепочку с двери, открыл замок и предложил женщине войти. Та покачала головой, поманила его пальцем и полезла в сумочку. Никогда не предполагал, успел подумать он, что смерть приходит так неожиданно. К тому же в облике женщины с зелеными глазами и без косметики. Какой-то миг Оссорио хотел резко захлопнуть дверь и упасть на пол. Пусть стреляет. Я отползу в сторону, да и потом дверь достаточно толстая. Не так-то ее легко прострелить. Однако, представив себя падающим в халате и шлепанцах, небритым еще... Он не смог переступить в себе потомка испанских конкистадоров. Достоинство, прежде всего, сохранить достоинство, особенно в последние мгновения жизни. Женщина достала из сумочки два тонких листка бумаги, шепнув, «Это вам. Просмотрите. Если заинтересует, тогда я смогу рассчитывать на разговор с вами». «Почему вы не хотите войти ко мне, сеньора?» —
спросил Оссорио, испытывая облегченное чувство умиротворенной радости. — Потому что мой друг сказал, у вас нечисто. Оссорио пожал плечами, еще раз посмотрел на женщину, быстро пробежал текст. В Мар-дель-Плато живет штурмбанфюрер СС Визер, повинен в убийстве 700 белорусских женщин и детей. В Парагвае скрывается штурмбанфюрер СС фон Рикс, на его совести 400 французов. В Египте под именем Али Бена Кадера скрывается штандартенфюрер СС Бауман, разыскиваемый Нюрнбергским трибуналом как руководитель Эйнзацгрупп по уничтожению поляков и евреев. Доктор Вильхельм Байснер живет там же. Работник СД Бернхард Бендер скрывается под псевдонимом Бена Салема в Каире. Во время войны был штурмбанфюрером СС, возглавлял отдел по борьбе с евреями в гестапо Варшавы. Доктор Бубль скрывается в Мадриде под псевдонимом Амана Хусейна Сулеймана, офицер гестапо из секции по борьбе с евреями. Доктор Вальтер Кучман, виновен в расстрелах поляков, русских, белорусов и евреев, проживает ныне в районе Мирамор под фамилией Педро Рикардо Ольмо. Штандартенфюрер СС Франц Адамайт Сотрудник военного преступника Эйхмана проживает в Мадриде под псевдонимом Пауло Саарейба. Сотрудничает с фирмой ИТТ. Доктор Эрих Альтен, руководитель гестапо в Галиции. Находится в Лиссабоне, имеет паспорт подданного Египта на имя Алибелла. Ближайший сотрудник Геббельса, доктор Ханс Апплер, проживает в Малаге. Имеет два паспорта на имя Салеха Шафара и Эмилио Гарсия. В Кордове открыто живут под своими фамилиями полковник Рудель и штандартенфюрер СС профессор доктор Танк. Клаудио заметила, как глаза сенатора перестали инспектирующе, словно бы подчеркивая строки, вылущивать из бумаги фамилии. Испугавшись, что он вернет ей текст и молча уйдет в квартиру, она сказала: «Это десятитысячная часть тех материалов, которые находятся в распоряжении моего друга, который направил меня к вам. Еще он просил передать, что человек, который предлагал вам или в ближайшее время предложит отдохнуть на горных курортах Барилочи, на тех склонах, где разворачивается бизнес американца Краймера и его компаньона, на самом деле охотится за вашими материалами. Он — звено в провокации».
«Войдите, пожалуйста, сеньор. Я готов продолжить разговор, но не здесь».
«В вашей квартире нельзя разговаривать», — повторила Клаудия. «Мой друг рекомендовал говорить на лестнице в подъезде в автобусе».
«Хорошо. Я переоденусь, с вашего позволения», — Ассорио улыбнулся. «А вы молча посидите в гостиной».
«Лучше уж я доскажу здесь то, что меня просили передать вам. Если вы решитесь включиться в борьбу против нацистов, которые развертывают свою активность в Аргентине, мой друг позвонит вам и представится именем Массимо. И еще он очень ждет хоть каких-то фамилий тех немцев, которые начали переселяться в Барилочи накануне военного переворота Перона. И окружение нациста Зандштетта и доктора Фрейда также интересует моего друга. Он сказал, что эти люди сохранили в своих руках все нити национал-социалистской подпольной организации».
«Проходите же», — повторил Ассорио, — «я мигом».
Он усадил женщину возле радиоприемника, шла веселая утренняя передача, предложил посмотреть последние иллюстрированные журналы и отправился в ванную комнату. Остановившись возле зеркала, он посмотрел на свое изображение и сразу же увидел рядом с собою доброго доктора Гуриетеса из ИТТ, который столь вдохновенно описывал красоты сказочного горного курорта, куда добрались безумные гринго, намереваясь превратить этот уголок Аргентины в филиал Сквавелли. Видимо, Перон им этого не позволит. Как-никак традиционное австрийское местечко, закрытая зона. Но если вы хотите по-настоящему отдохнуть, отправляйтесь туда. Спросите фирму Краймера и отключитесь от изводящего душу безумия столичной жизни. Только там вы сможете прийти в себя. Никто не достанет.